Глава третья. Император сидел в штабе и читал один доклад за другим, складывая интересные в отдельную стопку. Тогда как помощник отдавал ему все новые и новые исписанные листки.
«Что ты мне за чушь суешь?»
— не выдержал старик.
«Как с драконом дела? Гранды добрались, вступили с ним в бой?»
«Дракон мертв»,
— помощник покопался в своей папке и нашел подтверждающий это отчет.
«Ну, слава вселенной!» — воскликнул император. «Не такой опасной оказалась эта тварь. А гранды как? Это стратегический ресурс государственной важности. Надеюсь, с ними ничего не случилось? Пусть сразу отправляются на свои участки фронта. Без них там никак».
«Дракон не смог им навредить. Все в порядке».
«Ну, раз с ними все хорошо, вот и отлично», — выдохнул император.
«Но я не говорил, что с ними все хорошо», — скривился помощник.
«А?»
«Нет, дракон действительно им не навредил. Когда они прибыли, он как бы уже был мертв. Но вы ведь знаете их нрав».
Помощник вздохнул и помотал головой.
«Они пришли и сразу начали раздавать указания, вот только там были гордые».
«Ох».
«Да-да»,
— усмехнулся мужчина.
«Это не понравилось, и они начали отстаивать свои права. И все было вполне нормально, но ровно до того момента, как гранты сказали, что забирают дракона и улетают обратно».
«Так в чем проблема, не пойму»,
— нахмурился император.
«Проблема в том, что гордые уже заполнили все необходимые документы, подтверждающие, что именно Булатов убил дракона, и это его законный трофей».
Помощник бросил папку с отчетами на стол и устало вздохнул.
«Но можно ведь было переквалифицировать трофей в имперское специальное имущество и выплатить ему компенсацию», — задумался старик.
«Все верно, Ваше Величество», — кивнул помощник.
«Ну, почему я из тебя как клещами информацию вытаскиваю? Говори уже!» — вспылил император.
«Можно было переквалифицировать и выплатить, но наши гранды вступили с Булатовым в перепалку»,
— развел руками раздосадованный помощник. Он очень не любил приносить плохие вести своему правителю. Но сейчас не может понять, плохие это новости или хорошие.
«М?»
— брови старика начали медленно ползти на лоб.
«Подожди. Дай сам скажу и попытаюсь понять. Гранд...» Это одаренные рангом выше первого. Их мощь не измеряется приборами и может быть безграничной. А Михаил у нас какого ранга? Шестого? Еще и лекарь. И он вступил с ними в перепалку? Сразу с тремя?»
У помощника запершило в горле.
«Простите, Ваше Величество, но...»
Он снова прокашлялся, не в силах дословно передать то, что сказал тогда Булатов.
«Если выражаться пристойно, то Михаил пообещал грандам, что позакручивает их приборы и набьет им лица. А вы ведь знаете Беляева, он таких шуток не понимает. Конечно же, я уверен, что Булатов пошутил, просто не очень удачно. Но князя уже было не переубедить, и он вышел против Михаила с намерением проучить его».
Император нахмурился, понимая, какие могут быть неприятные последствия от этой ситуации. Все же Булатов довольно интересный персонаж. А если он когда-то станет перворанговым целителем, можно будет хвастаться им на весь мир, не говоря уже о пользе, которую он сможет принести. А если он станет грандом, первым в истории всего мира? Никто даже близко не может предположить, на что может быть способен гранд-лекарь. И если он будет точить зуб на Беляева, последствия неизвестны.
«Ну и что с Булатовым?»
Старик уже устал вздыхать, но снова пришлось. Если бы Михаила убили, он бы уже знал. Но раз не убили, значит, как минимум ударили по его чести. Ведь победить князя было бы сложно даже самому императору.
«Тут тоже непонятно», —
скривился помощник.
«Беляев хотел активировать свой дар, но... Сразу отмечу, что я рассказываю вам строго со слов свидетелей. Так вот, по их показаниям, князь вдруг выпучил глаза и резко покраснел, а потом схватился за живот и убежал в неизвестном направлении.
Некоторое время помощник молчал, глядя на императора, а тот сидел и хлопал глазами.
«Выражаясь простыми словами, ваше величество, его сиятельство Беляев изволил обгадиться, тогда как двое других грандов стояли и хохотали, глядя на него».
Император закрыл лицо руками, понимая, насколько это все может быть плохо. Все же среди грандов высочайшая конкуренция, и они сразу воспользуются минутной слабостью своего более сильного товарища.
«В общем, пока Беляев отлучился, Булатов успел забрать дракона, вызвал грузовые дирижабли и увез тушу», — заключил помощник.
«Я так понимаю, что на этом конфликт был исчерпан?» — с надеждой в голосе проговорил император, но мужчина помотал головой.
«Ну да, вот только потом вернулся Беляев и решил наказать Булатова».
«С пустым кишечником любое смелеет», — хохотнул старик.
«Так это... ведь проблемы с животом — это лишь случайное стечение обстоятельств».
Помощник посмотрел на императора, а тот расхохотался.
«Вы же не хотите сказать, что лекарь шестого ранга — это же грант, ваше величество?»
«Ты продолжай, продолжай. Наказал он Булатова или еще что-то случилось?»
«Да ничего такого. Опять же, передаю слово в слово показания свидетелей. Над князем пролетала кочующая стая голубей, и они решили устроить бомбежку прямо на Беляева, всей стаи, а некоторые отбомбились в два захода».
«Так это же голуби Булатова!» — снова рассмеялся старик. «И что он с ним сделал? Князь, то есть, которого обгадили?»
«Не знаю, все начали смеяться, и он бросился на других грандов, а потом куда-то убежал», — развел руками помощник.
«И что, он не предъявил Булатову никаких обвинений насчет голубей?» — удивился император.
«Скорее всего, он просто не знает, что эти голуби принадлежат Михаилу».
«Тогда засекретить эту информацию!» — воскликнул старик. «Пусть и дальше не знает. Не нужны нам новые войны внутри империи».
«Конечно! Разбежались! Моего мертвого дракона забрать, а? А еще что им дать? Рассказать секреты философского камня? Упыри зажравшиеся. Все им на блюдечке подносят. Привыкли, что все стелятся вокруг них. Мы пришли, это наше, вы должны отдать, бла-бла-бла, обосранец». В очередной раз вспомнил недавнюю перепалку и помотал головой. «Почему глупостями занимается кто-то другой? А стыдно за них мне. Удивлен, как этот князь еще жив. Иметь так много сил, настолько мощный покров и при этом настолько пренебрегать духовной защитой. Он что, никогда не сталкивался с проклятиями? Нет, сейчас у него все в порядке. С его могуществом он может позволить себе пережить любое проклятие, просто сжечь его выбросом энергии. Но, как оказалось, если понос представить организму как лечебную меру, то и дар не будет его трогать. А даже наоборот, помогать и усиливать, чтобы поскорее очистить своего носителя. А во второй раз я и вовсе не виноват. Честно собирался активировать свою ауру и показать Гранду, что помимо запаса энергии важную роль играет умение обращаться с ней. Но прилетел Курлык и все сделал по своей инициативе. Самое интересное, что пока Гранды ничего не делали и просто важно стояли, показывая, какие они крутые, гордые тем временем вовсю готовились к бою. Вот что значит настоящие товарищи по оружию. Плевать против кого, но за своего заступятся в любом случае. Хорошие ребята. Нужно побольше взять к себе. Все думали, что детеныши дракона станут серьезной проблемой, но они так думали лишь потому, что ничего о драконах не знают. Например, в этом случае после смерти дракона все его детеныши попросту растворились. Такое, кстати, встречается довольно часто. До 10 лет детеныши питаются энергией того дракона, который их родил. И в случае его смерти они тоже умирают. Хотя на самом деле не знать чего-то о драконах не так уж и постыдно. Все же их в мирах великое множество, и способов размножения тоже немало. У одних есть самцы и самки, и они откладывают яйца, другие драконы живородящие. Есть под сотню видов, как они могут производить потомство. Тот же дракон сумрака может выдохнуть свою силу на пустые яйца и зародить в них жизнь. Или есть такие, что отнимают яйца у других и напитывают их своей энергией. Из-за этого иногда случаются забавные казусы. Помню, однажды орден алхимиков заказал молодому неопытному охотнику добыть яйцо бенгальского дракона. Он взял заказ, ушел на несколько дней и... Насколько же все удивились, когда вскоре охотник принес яйцо дракона. Только проблема в том, что этот охотник был совсем неопытным, но все выполнил честно и действительно принес настоящее яйцо, вырезанное из дракона. Второе он оставил бедному крылатому ящеру. Он просто не знал, что этот вид драконов свои яйца закапывают в снегах на вершине горы. Пришел в пещеру, не нашел кладку, но работу свою выполнил. Яйцо ведь? Яйцо. Значит, заказ выполнен верно. И неизвестно, кто был больше удивлен в той ситуации — алхимики или дракон. Но именно в тот момент все поняли, к какой категории людей относился этот охотник. Сила есть, ума не надо. Разумеется, это лишь исключение. В большинстве своем охотники — это люди, которые столетиями, а то и вовсе тысячелетиями обучаются, тренируются и достигают невероятных вершин.
«Господин, подлетаем!»
— отвлек меня от мыслей голос из динамиков. «Ладно, сам попросил пилотов предупредить за 15 минут. После разборок с грандами пришлось пробыть в остатках бастиона еще пару дней. Помог гордым зафиксироваться на позициях, вылечил всех раненых и на этом смог спокойно отбыть. Персы после такого удара еще долго там не появятся, а к этому времени туда переползет фронт. Так что попросил у майора отгул на пару дней. Смешно, конечно, вспоминать тот разговор, как Коганов удивился моему вопросу и некоторое время даже не знал, что мне ответить.
«Ты же и так можешь сам улететь, когда захочешь»,
спустя минуту размышлений удивленно проговорил майор.
«Не, я тут помощник, а ты главный»,
считая, что это справедливо.
«В любой организованной структуре должна быть четкая иерархия, и без выстроенной цепочки командования никуда».
«То есть я могу тебе приказывать?»
Еще больше удивился Коганов.
«Ну, ты совсем-то не наглей?»
Кажется, в тот момент внутри Коганова что-то сломалось. Я вроде как его подчиненный, но при этом стою выше. То есть сам могу придумывать себе приказы и ставить майора перед фактом. Хотя со стороны выглядит так, словно это он мне приказал. В тот день я впервые видел таких людей, которые отправлялись на ротацию с грустными лицами. Гордые явно не хотели отдыхать и уезжали по приказу, а не своей воле. Единственные, кто сиял от счастья, — это Железный Град. Они радовались, что этот ад наконец-то закончится, и они смогут отремонтировать свои костюмы, обслужить их должным образом и правильно зарядить. Все же они оказались не рассчитаны на такие нагрузки. И вообще майор сказал, что напишет куда надо пару писем, указав, что боевые костюмы, которые стоят непомерно много, оказались неспособными выдержать реальные условия боя. И если обнаружится, что при их создании кто-то отмывал деньги, то все виновные будут наказаны. У гордых хватает репутации, чтобы обращаться сразу напрямую к императору. Так что проблема решится в любом случае. Вскоре самолет приземлился рядом с замком, и я, наконец, оказался дома.
Эх, отпуск закончился.
Но ничего. Через пару-тройку дней можно будет вернуться обратно и продолжить развлекаться с персами. Вика прибежала меня встречать и сразу бросилась на шею, снова наградив убойной дозой некротики от переизбытка чувств. Но я к этому привык. Заранее подготовил пару защитных заклинаний, чтобы потом не убирать последствий. Теперь надо заставить Белмора научить девушку сдерживать силы или просто привыкнуть к некротике.
«Как же мне тебя не хватало!»
— прошептала Вика мне на ухо. Я же сразу не стал ничего отвечать. Сейчас это смертельно опасно для окружающих. И зачем я решил выводить некротику через легкие? В следующий раз стоит придумать, куда ее лучше всего девать. Через пот точно не вариант, да и выдувать ее за спину тоже не стоит.
«Да, там тебя тоже очень не хватало», —
спустя пару минут смог проглотить концентрированную силу смерти.
С тобой было бы куда веселее. Жаль, что столько пропускаешь».
«Ну так возьми!»
— девушка запрыгала на месте.
«Ты же все равно меня защитишь!»
«Извини, но не могу», — помотал я головой, а Вика сразу погрустнела.
«То есть там настолько опасно, что ты даже не сможешь спасти меня, да?»
«Нет, что за глупости?» — рассмеялся я. «Просто там столько трупов и столько возможностей для некроманта, что я боюсь, как бы нашу империю после твоих развлечений не обвинили в том, что она пошла по пути чернокнижников».
«И это действительно может стать проблемой. Ведь одно дело воевать с Персией, это не самая сильная страна, но совсем другое, если нам объявит войну весь халифат. Это тоже не смертельно, но проблем может доставить немало.
Так что давай воздержимся. И ты не будешь устраивать там апокалипсис», — погладил ее по голове, а она засмущалась. «Сама знаешь, как это бывает. Сначала одного зомби поднимешь, потом еще десяток, а потом уже не сможешь остановиться».
«Хе!»
— мило усмехнулась Вика.
«А я как раз новое заклинание выучила. Тебе очень понравится».
«Вот о чем я и говорю»,
— она сама подтвердила мои слова.
«Я ее понимаю. Когда только учишься и достигаешь первых успехов в магии, стремление к развитию становится в разы сильнее. И иногда очень сложно вовремя остановить себя».
«О, кстати, я ведь привез тебе подарок. Ну, почти привез. Скоро будет».
«Опаньки!»
Из-за спины Виктории появился Белмор. Причем появление стало неожиданностью даже для меня. Видимо, он недавно вышел из некрополя, а там проводил какие-то обряды. Иначе почему у него не бьется сердце, а лицо почернело?
Ладно, это со временем пройдет. У некромантов всякое бывает.
Белмор вышел из-за спины ученицы и обошел вокруг меня несколько раз, шмыгая при этом носом.
«Я что-то чувствую, но не пойму, что. Что у тебя за подарок? От тебя исходит очень странный и непонятный энергетический след».
«Кольцо?»
— воскликнула Вика.
«Ожерелье? Нет, дай угадаю. Может, браслет золотой?»
«Кровь единорога, посох мертвой власти, древние некромантские талмуды».
У Белмора аж глаза засветились.
«Подождите немного, и скоро сами узнаете», — улыбнулся я и посмотрел на часы. «Минут 10, не больше».
Некоторое время мы просто стояли, и все смотрели в ту же сторону, что и я. Хотя я просто любовался лесом.
«А, я поняла»,
— воскликнула Виктория.
«Твой подарок — это ты сам».
Она снова обняла меня и прижалась.
«И лучшего подарка не придумать».
«Да не же! Вон подарок летит»,
— указал я куда-то вдаль, и все разом посмотрели в небо. Там к нам приближались два огромных дирижабля, что несли подвешенную тушу дракона. Разумеется, ее надежно прикрыли тряпочками и несли по самому безлюдному маршруту сюда. Дирижабли не пролетали над городами или даже крупными селами, летели на минимальной высоте. В общем, доставка обошлась мне в копеечку, но, думаю, девушка будет рада подарку.
«Это подарок, да?»
— скривилась Вика.
«Нет, я, конечно, рада»,
— безэмоционально проговорила она.
«Но...»
«Дракон! Дракон! Дракон! Настоящий! Здоровенный!»
Белмор запищал не своим голосом и, прыгая на месте, захлопал в ладоши.
«Замечательно! Отлично! Как же я рад, что заключил этот контракт! Где еще в прошлом мире я смог бы найти такой материал для экспериментов?»
«Так, подожди. Михаил сказал, что этот подарок мне!»
— возмутилась Вика.
«Да-да, конечно», —
махнул рукой Белмор.
«Но с чьей помощью ты будешь работать с драконом? Ух, какой жирный! А скелет какой будет? Возможно, я из черепа сделаю себе квартиру?»
«Да хоть из зуба унитаз, если Вика разрешит»,
— ляпнул я, не подумав, и увидел, как загорелись глаза у старого некроманта.
«Дракон! Бегите! Спасайтесь!»
Мужчина бросил лопату и побежал в сторону деревни.
«Убегайте, дураки! Чего встали?»
— крикнул он собравшимся крестьянам, что удивленно смотрели на него.
В укрытие, идиоты!»
«Угомонись уже, все хорошо», — спокойно ответил один из них. Хотя, надо сказать, что в деревне тоже слышались крики. И кто-то бежал в сторону бункера, а другие стояли и смотрели на этих паникующих идиотов.
«Что хорошо? Что хорошего? Вы знаете, что там? Там дракон, а вдруг он сейчас проснется и нападет?»
«Ой, да какая разница?» — махнул рукой один из старожилов этой деревни. «Ты просто всего пару недель назад сюда приехал из своей глуши, вот и боишься».
«Да какая разница, когда я приехал? И почему это я из глуши?»
Мужчина даже забыл о своем страхе.
«Я, как и половина этой деревни, жили на землях графа Курчатова. Это ваша местность считалась глушью?»
«Раньше наша, теперь ваша», — усмехнулся тот.
«Но почему вы не боитесь? Там ведь дракон и два дирижабля, это опасно».
«А чего переживать? Здесь правит граф Булатов, и у него что только не происходит», —
развел руками крестьянин.
«Все давно привыкли и просто выполняют свою работу, не обращая внимания ни на что».
«Так, Викторию в ближайшие сутки не будить. И сама она точно не проснется», — передал гвардейцам, чтобы не шумели. «И тренировки перенесите подальше, ей нужен отдых».
«Да это уже все поняли», — усмехнулся один из бойцов. «Господин, вам бы уже потратиться на шумоизоляцию».
«Так я уже потратился».
«Надо будет Вилли попросить. Пусть противошумных артефактов наделает. Повышенной мощности».
«Мы тут переживали, как бы вам не стало мало, и вы не вырвались из комнаты», —
хохотнул другой, а я нахмурился.
«Вы на секундочку говорите о моей жене».
В коридоре сразу повисла тишина.
«Вот-вот. Думайте, о чем говорите».
«Ну это же шутки, господин».
«О!» — поднял палец вверх и покрыл его зеленым светом.
«Я ведь тоже люблю шутить. Хотите?»
«Нет!»
— рыкнули все гвардейцы хором и попятились назад. «Так, с этими говорливыми разобрался. Уверен, они даже между собой теперь не будут шутить на такие темы. Все же у голубей есть уши, пусть их и не видно под перьями». Сходил к себе в кабинет, почитал отчеты, посмеялся с того, насколько Леонид оказался хорошим продавцом. Правда, я сразу понял, почему бедные перепуганные купцы с таким удовольствием платят за все услуги. В каком еще порту можно помыть корабль, причем с полировкой палубы и страховкой от обгаживания корабля птицами на время стоянки в порту? Кто еще может предоставить такую страховку? И отдельным пунктом там идет страховка от обгаживания членов экипажа. Сразу хочу сказать, что это не какая-то преступная деятельность голубиной банды. Как раз наоборот. Они в случае уплаты взноса добросовестно выполняют свою работу и отгоняют надоедливых чаек. Именно эти тупые птицы гадят на корабли и матросов. Ознакомившись с делами в порту и портовом городке, пробежался глазами по остальным производствам. Заводы уже начали свою работу, и предприятий с каждым днем становится только больше. Также нашлись покупатели для нашей продукции и руды. И даже в самом Архангельске. Пока не закончится война с Персией, можно не опасаться открытых нападений на мое имение. Так что и развитие пошло быстрее. Не приходится постоянно отвлекаться на атаки, прятать людей в убежищах. Да и приток новой рабочей силы усилился. Так что дела идут на лад. И если так продолжится дальше, скоро можно будет уделять своему развитию куда больше времени. Интересными показались отчеты, разведки и сводки новостей. О том, как император лично сражается с иномирцами недалеко отсюда. И вот раньше нельзя было так сделать? Начать драться с врагом в полную мощь? Нет, нужно сначала потерять земли, понести потери, заставить людей бросать свои дома и бежать в ужасе в соседний город. Когда можно было дать достойный отпор в первые часы после вторжения? Ладно. Может, на это и были какие-то причины. Все же я в политику не лезу, так как это слишком ядовито даже для меня. Привык решать вопросы куда проще. И если есть угроза, сразу ее устранять. Так, и что мне делать оставшиеся 2 дня отпуска? Пусть майор и настаивал на том, чтобы я пробыл дома минимум неделю, но он так просто от меня не избавится. Вернуться нужно в любом случае. Хотя есть у меня одна идея, чем заняться, пока спит Вика. И думаю, моим людям тоже будет полезно немного развеяться.
Штаб армии Северодвинского фронта. Некоторое время спустя.
«Ну, что опять? Что по Булатову?»
Император с нетерпением ждал отчета от главы разведки.
«Все почти нормально. Он вернулся в имение», —
кивнул тот, а старик с облегчением вздохнул.
«Ну, наконец-то! Вот вроде один человек, а сколько от него потрясений! Теперь пусть сидит дома и развивает свое графство. У него и так не все хорошо».
Император только сейчас смог расслабиться и даже закрыл глаза.
«Как же хорошо!»
Он вытянул ноги и откинулся на спинку кресла.
«Теперь будет несколько месяцев тишины. Отдохнет, восстановится. Да и я немного отдохну».
«Пу-пу-пум!»
Начальник разведки присел на стул напротив и посмотрел в окно.
«Чего молчишь, собака?»
Старик открыл один глаз и посмотрел на мужчину.
«Что не так?»
«Да нет, ничего», —
помотал он головой.
«Все в порядке».
«Я вижу, что ты что-то скрываешь».
Теперь открылся и второй глаз.
«Да ничего особенного. Просто 2 часа назад Булатов сообщил, что присоединяется к нашей армии. Сказал, что не может сидеть без дела, слишком скучно»,
— будничным тоном проговорил разведчик, а старик так напрягся, что оторвал подлокотники у кресла.
«Да что с ним не так?» —
прорычал император и отбросил в стороны подлокотники.
«Гони его в тыл! Пусть там сидит и лечит!»
«Пу-пу-пу!»
«Ну, что?»
— старик подскочил на ноги.
«Чего я еще не знаю?»
«Да ничего особенного. Просто с этим есть небольшая проблемка. Графа Булатова уже принял 3-й экспедиционный корпус гордых», —
скривился мужчина.
«Ну и пусть с ними...»
Император замолчал и задумался.
«Подожди. Они ведь в ближайшие дни должны проводить операцию «Прорыв».
«Все так, Ваше Величество».
«Не понимаю, что это за неправильный лекарь. Куда? А главное, зачем он лезет? Почему так?»
Император плюхнулся обратно в кресло и отвернулся к окну.
«Сдается мне, он всюду ищет прибыль. Не зря бюджет его графства только за последний месяц вырос в 30 раз».
— развел руками разведчик.
— Да и на войну сходил тоже выгодно.
— Ну и в чем там прибыль? Персы бедные, у них нечего забирать.
— Дракона, например, привез, —
пожал плечами мужчина.
— Мертвого,
— поправил его император.
— Но все же дракона. И еще ему привезли 5000 гордых, раненых, покалеченных, но все же гордых, —
подметил разведчик.
— Ну и что? Зачем ему вообще инвалиды? «И не говори, что он их вылечил!»
«Не скажу. Ну, а время покажет».
«Ладно»,
— перебил начальника разведки старик.
«Вызывай его сюда. Хочу лично поинтересоваться, что у него происходило в Персии. Хотя давай просто позвоним ему, чтобы не ждать».
Император вспомнил, насколько трудно иногда бывает добиться личной встречи с Булатовым. И, подумав об этом, усмехнулся. Все же у императоров обычно все наоборот. Начальник разведки подключил динамики, и вскоре послышались длинные гудки. Некоторое время Булатов не отвечал. Но когда император уже хотел приказать послать за ним, гудки закончились, и они услышали на фоне взрывы, крики, пальбу и голос Михаила.
«Слушаю! Кто говорит?»
— недовольно прокричал Булатов. Иначе его попросту не было бы слышно.
«Это я!»
— ответил старик.
«Император!»
«О, приятно слышать! Только можно побыстрее. Что у вас случилось?»
— быстро прокричал граф.
«Хочу тебя увидеть и расспросить!»
Снова послышалась череда взрывов на фоне, и император нахмурился.
«Да что там у тебя происходит?»
«Да ничего, все нормально. Прорываемся к Северодвинску потихонечку».
«Вражеский маг неопределенного ранга!»
— на фоне послышались крики бойцов.
«Выпускайте Мирабель!»
«Какой еще прорыв?»
— проорал старик и подскочил с кресла.
«Какой еще штурм? Он ведь через 3 дня. И кто еще такая Мирабель?»
В этот момент послышался утробный вой, и на этом связь прервалась. Некоторое время из динамиков доносилось лишь шипение, но постепенно связь начала восстанавливаться, и вскоре снова послышались голоса.
«Остановите Мирабель! Заберите ее!»
— кричали бойцы.
«Что эта бешеная баба творит?»
На этом связь окончательно пропала, и в телефоне послышались короткие гудки. А император как стоял около расщепленного на молекулы кресла, так и застыл, не понимая, что только что произошло.
«Какой еще прорыв? Почему? Как так?»
Вопросов у бедного старика было явно больше, чем ответов.
«И кто такая эта Мирабель?»
«Насчет последнего не могу ответить, но...»
Разведчик ознакомился с записями в планшете.
«Но, по моим данным, 3 часа назад гордые поменяли свои планы. Сказали, что Булатов придумал отличный план, и они сразу приступили к его выполнению».
«Ну как так?» —
схватился за голову император.
«Почему у всех нормальные лекари, а у меня Булатов?»
«Ваше Величество, а может, передумайте делать его своим личным лекарем, пока не поздно? Он ведь может вас убить».
«Знаешь что, Аркаша?» — вздохнул император. «Мне иногда кажется, что он и сейчас это может. Просто не хочет».